Александр Иванович Куприн. Жидовка. Читает Мироненко Юрий.
«Проехали! Проехали!»
— жалобно зазвенел детский голосок.
«Направо!»
— крикнул сзади сердитый бас.
«Направо! Право! Право!»
Подхватили впереди весело и торопливо. Кто-то заскрежетал зубами, кто-то пронзительно свистнул. Стая собак залилась тонким, злобным и радостным лаем.
«О! Ха-ха-ха-ха-ха!»
Засмеялась и застонала толпа. Сани подбросила и стукнула на ухабе. Кашинцев открыл глаза.
«Что?»
— спросил он с испугом. Но дорога была по-прежнему пустынна и безмолвна. Морозная ночь молчала над бесконечными мертвыми белыми полями. Полный месяц стоял на середине неба, и четкая синяя тень, скользившая сбоку саней, ломалась на взрытых сугробах, была коротка и уродлива.
«Как странно!» — произнес он вслух.
Услышав голос, ямщик обернулся назад. Его темное лицо с белыми от холода усами и бородкой было похоже на большую, грубую звериную маску, облепленную ватой.
«Что? Еще две невесты осталось. Немного!» — сказал ямщик.
«Это снег!»
— думал Кашинцев, опять поддаваясь дремоте.
«Это только снег. Как странно!»
«Странно, странно!»
Вдруг суетливо и отчетливо залепетал колокольчик на конце дышла.
«Странно, странно, странно!» «Ай-ай-ай! Посмотрите же!» —
крикнула впереди саней женщина. Толпа, которая тесно шла ей навстречу, вдруг заговорила разом, заплакала и запела. Опять, злобно волнуясь, залаяли собаки. Где-то далеко загудел паровоз. И тотчас же сквозь дремоту Кашинцеву с необыкновенной ясностью вспомнился вокзальный буфет с его жалкой, запыленной роскошью, гроздьей электрических лампочек под грязным потолком и на запачканных стенах, огромные окна, искусственные пальмы на столах, жесткие стоячие салфетки, мельхиоровые вазы, букеты из сухих трав, пирамиды бутылок, рюмки розового и зеленого стекла. Это было вчера вечером. Товарищи-врачи провожали Кашинцева, только что получившего новое назначение, младшим врачом в отдаленный пехотный полк. Их было 5 человек. Сдвинув вокруг углового докторского столика тяжелые вокзальные стулья, они пили пиво и разговаривали с натянутой сердечностью и напускным оживлением, точно разыгрывали на спектакле сцену проводов. Красивый и самоуверенный Рюль, преувеличенно блестя глазами, кокетничая и оглядываясь по сторонам, чтобы его слышали и чужие, говорил фамильярным, фатовским тоном.
«Так-то, старик, вся наша жизнь от рождения и до самой смерти заключается только в том, что мы встречаем и привожаем друг друга. Можешь записать это себе на память в книжку «Вечерние афоризмы и максимы доктора фон Рюля».
Едва он кончил говорить, у выходных дверей показался толстый швейцар с лицом сердитого бульдога, затряс звонком и закричал нараспев, обрываясь и давясь.
«Первый звонок! Киев! Жмеринка! Одесс! Поезд стоит на втором пути!»
И теперь, сидя глубоко и неудобно в дергающихся санях, Кашинцев засмеялся от удовольствия. Так необычно, ярко и красочно вышло это воспоминание. Но тотчас же к нему вернулось утомительное, нудное впечатление бесконечности этой однообразной дороги. С того времени, когда утром, выйдя на маленькой железнодорожной станции, он сел в почтовые сани, прошло всего 6-7 часов, но Кашинцеву постоянно представлялось, что он едет таким образом уже целые недели и месяцы, что он сам успел измениться, сделаться старше, скучнее и равнодушнее ко всему со вчерашнего вечера. Где-то на пути ему встретился нищий, пьяный и оборванный, с провалившимся носом и с оголенным на морозе плечом. Где-то артачилась и не хотела входить в запряжку длинная худая лошадь с задранной кверху шеей и с шоколадной, густой, как бархат, шерстью. Кто-то, казалось, давным-давно сказал ему добродушно: «Дорога, пани, сегодня добрая,
не оглянетесь, когда катите».
А сам Кашинцев в эту минуту засмотрелся на снежную равнину, которая была совсем алая от вечерней зари. Но все это смешалось, отошло в какую-то мутную, неправдоподобную даль, и нельзя было вспомнить, где, когда, в какой последовательности это происходило. По временам легкий сон смыкал глаза Кашинцеву, и тогда его туманенному сознанию слышались странные визги, скрежет, собачий лай, человеческие крики, хохот и бормотание. Но он открывал глаза, и фантастические звуки превращались в простой скрип полозьев, в звон колокольчика на дышле. И по-прежнему расстилались налево и направо спящие белые поля, по-прежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные в узел хвосты.
«Вас куда везти, пани? Прямо на почту или в заезд?» — спросил ямщик.
Кашинцев поднял голову. Теперь он ехал по длинной, прямой улице какого-то села. Накатанная дорога блестела впереди в лучах месяца, как полированная синяя сталь. По обеим ее сторонам едва выглядывали из глубоких сугробов темные, жалкие домики, придавленные сверху тяжелыми снежными шапками. Село точно вымерло. Не лаяли собаки. Огонь не светился в окнах. Не попадались навстречу люди. Было что-то жуткое и печальное в этом безмолвии человеческих жилищ,